Там, в Джебулистане, они бы с хохотом разметали возникший между ними лед. Здесь лишь могли скользить, разделенные таинственной гранью. И все-таки скользили они именно вместе. За спиной Хедин ощущал движение неназываемого, медленное, неостановимое. Тут уже не было никакой новосотворенной пустоты, чтобы задержать ползущую сущность. Казалось бы, чего бояться познавшему тьму, только что прошедшему насквозь бездну голодной твари, закованному в броню из пламени неуничтожимого. Но здесь, в ином пространстве, все становилось не так. Прежнее слабело, новое сильнело, и лишь голод неназываемого оставался прежним. Шла вечность. Или, быть может, один короткий миг, времени не существовало. Лишь все ближе становилась зеленоватая поверхность кокона, защищавшего Сигарлин. Все теснее и крепче их связь с Хедином, прошедшим бездну. Они скользили вместе, соединенные чем-то, что сильнее и хаоса, и неназываемого. «Ну, спасибо тебе, хозяин милостивый, за хлеб, за соль да за ласку. Пора мне». Хаген стоял в дверях трактира. Хозяин огромной тенью заполнял сени. Снаружи властвовала сырая ночь. Холодная мгла медленно ползла куда-то, словно исполинский слизень. «Ступай, Тан, ступай, да не оборачивайся». Голос трактирщика был низок и глух, и его полнила смутная угроза. «Последний эль свой ты выпил». «Значит, пусть так оно и будет», — пожал плечами ученик Хедина. «Ветер, говоришь, мне дорогу укажет?»
«За собой поведет», — кивнул хозяин.
Хаген молча склонил голову и шагнул за порог. И точно, ветер сразу же ударил в спину, толкнул вперед, погнал прочь от холма. Сумеречная хмарь колыхнулась, словно стоячая вода в болоте, вокруг его ног. Не оглядываясь, хеденсейский Тан двинулся прочь, под беззвездным небом, сквозь холод и сырость. Он шел и шел, сцепив зубы, не поворачивая головы, не слушая замогильных глухих стонов, доносившихся то справа, то слева. Не поднимал меча, когда впереди загорались парные угли алых буркал, так же точно и угасавших, когда Хаген приближался к ним. Никто не дерзнул бросить ему вызова. Усталости он не ощущал, как и голода, и жажды. Оно и понятно, мертвым не нужны ни еда, ни питье. И путь его длился, пока перед ним в ночи не поднялись к невидимым небесам ветви великого древа. Ничто не преграждало путь хеденсейскому Тану, он беспрепятственно достиг подножия. Исполинская, ввысь уходящая живая стена, изрытая глубокими впадинами, трещинами и расщелинами коры. Здесь царили пустота, безмолвие, неподвижность. Хаген протянул руку, коснулся ствола, закрывая глаза и болезненно морщась. Древо еле ощутимо вибрировало, дрожало, отзываясь болью в суставах мертвого, как будто бы тела. «И что же теперь?» — процедил ученик Хедина сквозь стиснутые зубы. Ночь, мгла, сырость, холод. Едва различимая серая трава под ногами, затхлый, словно в давно забытом склепе, воздух. Что ему тут делать в обиталище мертвых? Вечно скитаться по серым пределам, без дела и смысла, оглашая владения соборного духа бесполезными жалобами, его заперли здесь с тем, чтобы его двойник сумел бы сделать... Что? Нет, Хаден Хеденсейский, ты об этом думать не станешь. Ты будешь думать, как выбраться отсюда? Да, выбраться! Откуда никто не выбирался, если не считать асов, выведенных древним богом Одином. Но чу! Сверху донеслось что-то вроде скрипа когтей по коре, и на Хагена взглянула сама тьма, гагатова черными глазницами. К нему стремительно спускалось некое существо, странная помесь паука с крабом. Многофасеточные и многочисленные глаза, клешни, восемь ног, вздымавшихся высоко над шипастым панцирем, раскрытая пасть, полная мелких, но очень острых зубов. Демон. Что они делают здесь, на великом древе, в домене соборного духа? Они его слуги? Существо приподняло клешни, защелкало ими со стуком, словно опуская крышку сундука, захлопнуло и вновь распахнуло пасть.
«И это все?»
— проговорил Хаген. Кажется, ему предоставлялся шанс разогнать мучительную скуку. Меч безмолвно скользнул в руку. Не его привычный зачарованный клинок, но сойдет и этот, полученный с подменышем. Демон ловко по паучьи спускался по древу. Чернота пялилась на Хагена, и хединсейский тан спокойно отшагнул назад, готовый встретить бросок чудовища. Сколько таких вот ему довелось одолеть и вожаком морской дружины, и в обличье лекаря Динтры. Демон, однако, не прыгнул, не бросил паутины, не изрыгнул липкой слюны, не метнул отравленные иглы. Он раздувался. Пластины пластыря расходились, между них появились затянутые желтым пузырем просветы. Хаген криво усмехнулся, вскинув меч наперевес. Вон туда, между головогрудью и боковым шипастым щитком, он и вгонит острие. Демон, превратившийся к тому времени в подобие самого настоящего шара, медленно оторвался от древа, поплыл над головой Хагена. Завис, слегка подергивая щетинистыми лапами, каждая из которых заканчивалась внушительным когтем. К ногам хединсейского тана упала мягкая серая петля, словно свитая из множества паутинных нитей. Демон издал странное урчание, словно пес, пытающийся звать за собой хозяина. Он точно предлагал Хагену взяться за петлю. Нападать создание явно не спешило, или же это его способ охоты? На доверии, как сказали бы в воровских гильдиях бирки. Серое вервие слегка поднялось, втягиваясь в брюхо демона. Петля теперь раскачивалась прямо перед лицом Хагена. Чуть поколебавшись, он опустил меч и продел в нее левую руку. Демон удовлетворенно фыркнул и начал медленно подниматься вверх, по-прежнему раздувшись, словно рыба пугала. Мимо проплыла стена ногой коры дерева, и демон, сделавшийся воздушным шаром, двигался теперь сквозь настоящий лес. От ствола древа отходили многочисленные и широкие ветви.
«Куда ж ты меня несешь?» — пробормотал Хаген.
Страха не было. Чего бояться мертвому в мертвой стране? Демонов становилось больше, самого разного и причудливого вида. Они обсели ветви древа, суетились и ползали, перебегали, перелетали и вообще больше всего напоминали жуткий рой громадных насекомых. Оттащившего Хагена вверх демона шара они, однако, спешили убраться подальше. Путь наверх занял совсем немного времени. Вокруг медленно разливался слабый серый свет, исходивший, похоже, от ветвей и листьев древа. Здесь, чувствовал Хаген, сходятся питаемые тремя источниками магии корни великого древа. Под корой течет магия, порожденная и кипящим котлом, и источником Мимира, и чистейшим урдом. И среди этой серой мглы, простеганной слоистым туманом, где сновали черные, блестяще-лиловые и темно-багровые тела демонов, Хаген вдруг увидал обычный живой огонь. Он сразу понял, что это нормальное пламя. Оно почти нестерпимо жгло мертвые глаза Тана. Демон-краба-паук вдруг принялся с шипением сдуваться, подъем замедлился, а потом они и вовсе замерли, покачиваясь над широченной в 5 обхватов ветвью, где в углублении почерневшей и обуглившейся коры горел небольшой костерок. Возле него застыла массивная фигура в обтрепанном старом плаще, некогда темно-зеленом, но давно уже выцветшем. Рядом стоял громадный двуручный топор. Хаген лишь только и смог покачать в изумлении головой. «Привет тебе, древний Мимир, страж источника мудрости! Я не чаял встретить тебя здесь!»
«Я тоже не чаял встретить здесь многих».
Гулко и низко отозвался старый йотун.
«Но тебе, Хаген из Йоля, мой привет. Садись. Вижу, что сюда ты попал дорогой ценой».
«О да!» — сощурился ученик Хедина. «Куда уж дороже. Собственная жизнь. Прости, страж, это ты послал за мной?»
«Пуфа-то? Я...» «Милейшее существо этот пуф, мухи не обидит, как говорится.
«Однако он же демон, так?»
«Так», —